Дорогие собравшиеся, сердечно я всех приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Господа Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы будем разбирать последнее из семи посланий Иисуса Христа к церквям. Это послание к Лаодикийской церкви. Мы находим его записанным на страницах Священного Писания в 3 главе книги Откровения с 14 стиха по 22. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отвергнет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Каждое из семи посланий, которые получают письмо от Иисуса, каждая из семи церквей, которые получают послание от Иисуса Христа, имеют какие-то особенности. Здесь в 3 и 2 главе Откровения. Ефесская церковь – это была церковь без первой любви. Когда-то эта любовь у нее была, но она ее утеряла. Смирнская церковь была страдающей церковью. Это был период больших проблем и гонений на христианство. Пергамская церковь была обольщенная церковь, сочитанная с миром, смешанная с миром, которая попускала различные лжеучения в своей среде. Фиатирская церковь была отступившая от истины церковь, приносящая жертву, но фактически уже далеко не соответствующая учению апостолов Иисуса Христа. Сардийская церковь была безжизненной церковью, она только несла имя, что жила, фактически была мертвой. Филадельфийская церковь – это верная церковь, которая сохранила Слово Божие и не отступила от Него. А Лаодикийская, последняя, седьмая церковь – это церковь без Иисуса Христа. Там Христа выставили за дверь, и дверь еще закрыли. Он только стоит за дверью церкви и стучит, просит, чтобы его опять впустили. Как и в каждом послании, сразу в первом стихе этого послания Христос дает повеление Иоанну написать это письмо, это послание и представляет себя, кто он есть. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Лаодикия в переводе на русский язык обозначает народная праведность или народный суд. То есть общее мнение. Как все, так и я. Как большинство, так и мы. Город этот лежал недалеко от города Колосы. Сперва он назывался Диасполис. Потом его переименовали и назвали этот город Реос. Позже его переименовали в Лаодикию в честь жены царя Антиоха II Тиоса Лаодикии. То есть его жену звали Лаодикия, и он переименовал этот город в честь своей жены. Мы это знаем из России, что города иногда переименовывались в честь какого-то особого человека или по желанию какого-то большого человека. В 62 году после рождения Христа город был разрушен вследствие сильного землетрясения. Но так как жители города, жители города были весьма богатые люди, то они этот город быстро отстроили опять. В 1402 году город был окончательно разрушен царем Тимуром Линком, в то же время, когда он и разрушил город Ефес. Сегодня на этом месте только руины, которые называются Эскихисар по-турецки, то есть старый замок или старый дворец. Как я уже говорил, жители этого города были весьма богатые люди. Когда эта церковь была там основана, Библия нам не дает никаких пояснений, и нигде в истории ничего не сохранилось. Но очевидно, известный в послании к Колоссянам служитель Колосской церкви Епафраз имел какое-то отношение к созданию этой церкви. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам об этом человеке, давая ему очень хорошее свидетельство. В 4 главе Колоссянам Павел пишет в 12, 13 и 15 стихах: «Приветствует вас Епафраз, ваш раб, Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе». То есть этот Епафраз не только заботился о церкви своей в Колоссах, но и о церкви в Ладикии. «Приветствуйте братьев в Ладикии», пишет апостол Павел в этом послании. Значит, они были знакомы, они имели какую-то связь. Апостол Павел этой церкви написал специально послание, но это послание в Ладикийской церкви не сохранилось. Здесь дальше в 16 стихе мы читаем: «Когда это послание, то есть послание Колоссянам, прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое в Ладикии, прочитайте и вы». И вот дальше Христос описывает сам себя. Он предоставляет себя в трех пунктах, кто он такой. Во-первых, он говорит: «Так говорит Аминь». Он дает себе это имя здесь, Аминь. Что оно обозначает? Так или воистину так? То есть, что я согласен с тем, что было сказано, или с другой стороны, истина, воистину так. 2 Коринфянам, 1 глава, 20 стих: «Ибо все обетования Божьи в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть Христос является истиной, и то, что Он говорит, является сущей правдой. Так говорит аминь, истинный. Так говорит свидетель верный и истинный. Это говорит он дальше теперь о себе. Его имя аминь, его имя и свидетель верный и истинный. Уже в 1 главе, в 5 стихе мы читали эти слова, что Христос себе называл истинным верным свидетелем. Но он является и истинным свидетелем. В послании, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, Иисус Христос говорит о себе в 14 стихе следующее: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Он сам говорит о том, что он является истинным свидетелем. «Я есть путь, истина и жизнь». Эти слова мог только сказать один Иисус Христос о себе. Он истинный и верный свидетель против этой церкви, которая попала в такое тяжелое, нехорошее состояние. Он является и истинным свидетелем и верным против этого пресвитера, против пастора этой церкви, которую запустил церковь в такое состояние. И в то же время он является свидетелем верным и истинным для каждого и против каждого из нас. Если правда на нашей стороне, он нас защитит. А если правда не на нашей стороне, он нас обличит и он нас накажет. И вот этому пресвитеру это было сказано в предупреждение. Вот ты смотри. «Меня звать Аминь, я являюсь верным и истинным свидетелем, а что ты все допустил в своей церкви?» И третий пункт, или третье имя, которое Христос себе дает, так говорит начало создания Божия. И это было уже сказано в первой главе, в пятом стихе. «Христос является началом всего творения». Мы обычно привыкли к тому и говорим, что вся земля создана Богом. Оно так, но у нас Бог в трех личностях. Был ли Иисус Христос при создании Вселенной? Да, Он был. И в двух местах Библии особенно это подчеркивается. Есть ряд мест Священного Писания, которые говорят об этом, но я зачитаю два. Иоанн, Евангелие от Иоанна, первая глава, первые три стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и через Него начало быть, и без все начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». Немножко тяжело понять. Я скажу другими словами. Вначале был Христос, и Христос был у Бога, и Христос был Богом. Он был вначале у Бога. И через Христа все начало быть, и без Него, то есть без Христа, ничего не начало быть, что было создано. То есть в начале всего создания был тоже Иисус Христос. Второе место – это послание к Колоссянам, из которого я уже читал. Из первой главы я прочитаю стихи 15 по 18. Здесь речь идет тоже об Иисусе Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. То есть Христос является вечным Богом. Он был соучастником творения всей вселенной. И об этом Христос здесь напоминает. Есть учение, и оно и в России было, и здесь на Западе, что Иисус Христос не является Богом, что Христос является творением Божьим. Как ангелы, как люди, сотворенные Богом, так Христос – самое совершенное творение Божье, совершеннее человека и совершеннее ангелов. Есть некоторые места Священного Писания, которые дают людям якобы повод так понимать, но Библия это категорически отвергает. Вот, к примеру, в послании к евреям написано в первой главе, в пятом и шестом стихе. «Ибо кому из ангелов сказал Бог, ты, сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи». Вот на основании такого места говорят, вот когда-то начал Христос быть сыном, когда-то Христа, очевидно, не было, когда-то Христос водил его во вселенную. А люди иногда хотят так понимать. Но вот те места, которые я прочитал, они говорят, что Христос был в начале, что Христос был с самого начала, что через Него и им, и для Него все создано. Вся вселенная принадлежит Богу. Он ее создавал для себя самого. Как мы, люди, строим себе дома для себя, так Бог приготовил вселенную для себя. Мы дом строим не только лично для себя, а со всеми нашими домочадцами, с кем мы хотим, мы будем жить в этом доме. Так Бог создал вселенную, и в частности нашу землю, и дал ее людям. И Христос участвовал при этом создании. Библия говорит, что Он первородный, что Он рожденный все прежде всякой твари, что Он первородный между многими братьями, и что Он первенец из умерших. Он вечный Бог. В первой послании к Иоанна, в пятой главе, мы читаем в 20 стихе: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Или в том же послании к евреям, в первой главе, в 8 стихе написано: «О Сыне же сказано, престол Твой, Боже, в веки века, от вечности до вечности», говорит другой перевод. То есть Иисус Христос предоставляется здесь как вечный Бог, как истинная правда, который является верным и истинным свидетелем. И это послание соответствует седьмому периоду христианства, то есть это наше настоящее время. Апостол Павел говорил, что в последнее время будет великое отступление от церкви, от истины, от веры. И мы с вами именно живем в это время, когда большинство людей оставили истинную веру, оставили учение Иисуса Христа, оставили учение апостолов. Параллельно с малым стадом, которое соответствует Филадельфийской церкви, развилась большая церковь, государственные церкви, которые объединились все во всемирном экуменическом движении. Идет борьба за создание всемирной церкви. Появился атеизм, дарвинизм, который говорит о том, что Бога нет, и что Бог, что человек и вся Вселенная произошли сами собой. Появился модернизм, то есть учение Библии модернизировалось на современный лад. Появился либерализм, вольнодумство, не только со стороны людей, которые отвергают Бога, но и со стороны верующих людей, которые хотят жить вольно и вольнодумно. Люди объединяются через экуменическое движение в духовном отношении, и идет глобализация, то есть всемирное объединение всех народов в политическом отношении. И вот эта церковь не получает ни одного слова похвалы. Это уже было у пятой, у Сардийской церкви. Но у Сардийской церкви несколько человек получило похвалу. Там Христос говорит: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своей». У этой церкви ни один уже не остался, у которого духовное отношение соответствует требованиям Иисуса Христа. Осталось одно название – религиозная организация, но уже не Христос, не христианская церковь, потому что Христос является главой, является центром церкви, а Он у этой церкви стоит за дверью, Его просто выставили за дверь. Стихи 15 по 17 дают отрицательную характеристику этой церкви. И вот здесь ряд пунктов. «Знаю дела твои». Эти дела все негодные. И у шестой церкви написано так же коротко: «Знаю дела твои». Но дальше идет положительная характеристика и ни одного слова порицания. Этой церкви Христос говорит то же самое: «Я знаю дела твои». Больше никаких комментариев, но ни одно положительное слово дальше. Значит, дел было, может, и немало, но эти дела были негодные. Они были известны Иисусу Христу, но Он эти дела все отвергает. И Он потом перечисляет: «Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». В таком состоянии когда-то был и израильский народ, ветхозаветний народ Божий. И, читая первые главы книги пророка Исаии, мы находим очень много порицаний. Особенно в первой главе. Христос говорит, вы приносите жертвы, у вас богослужение, вы мне поете, вы совершаете различные праздники в течение года, и все они для меня мерзость. Я их видеть не хочу. Я не хочу даже обонять, то есть нюхать запах ваших всесожжений. У вас руки в крови. То есть, с одной стороны, велись все эти или совершали все религиозные обряды в храме, а с другой стороны, они Богу были отвращением. Это была только ширма, это был просто фасад, а фактически внутри ничего духовного не было. Пророк Амос в 5 главе очень сильно критикует народ и ихние жертвы, ихние богослужения, ихнюю музыку, ихние песни. Все это Бог критикует. Он говорит, уберите все это, мне это все не нужно. И это очень серьезное предупреждение и нам. Не надо думать, что если где-то совершается какое-то служение Богу, что оно Богу обязательно приятно, что тогда мы уже исполняем свой долг. Народ израильский делал много, и все это было неугодное Богу. И тут Лаодикийская церковь тоже делала много, но это не было угодно в очах Божьих. Он говорит, я изверг, я выплюну тебя. До того противная ты мне стала, эта церковь, что я тебе выплюну. В нехорошее она попала в состояние. И мы живем в то время, когда основная масса христианства является такой же. Наше сегодняшнее время соответствует именно этой церкви. Мирские методы евангелизации, евангелизация через кинофильмы, евангелизация через телевизоры – все это взято у мира. Мир без этих аппаратов не может жить, но для средств евангелизации, как средства евангелизации, они не нужны. Мы не можем вавилонскими методами загонять людей в Царствие Божие. Это заимствовано у мира, так делала Лаодикийская церковь. Бесконечные дискуссии о Слове Божьем, терпимость в церкви различных мирских порядков, омерщвление церкви, компромиссы, то есть когда идут на уступки ради достижения каких-то соглашений. Покаяние без истинного раскаяния и возрождения. Люди обращаются к Богу, принимают крещение, а истинное рождение свыше, коренной поворот своей жизни, своего мышления, своих поступков они никогда не перенесли. Мы живем в то время, когда много библейских школ, библейских колледжей, институтов, академий, когда восстановлены, построены много миссий, когда проводятся многие совещания, конгрессы, съезды. Более с тех пор, когда как раскрылись границы бывшего Советского Союза, более 1000 заграничных миссий работают на территории стран бывшего Союза. И они развалили почти все церкви, которые там еще остались. Немцы уехали в Германию. Сотни тысяч русских верующих уехали в Соединенные Штаты Америки. А туда ринулись теперь на эту свободу многие миссии из различных вероучений. И оставшиеся церкви, большинство в тяжелом состоянии, потому что эти миссии приносят, не все, но многие приносят нехорошее учение, свои лжеучения, и бедных людей, материально нуждающихся людей заманивают в свои сети своими подаяниями и гуманитарной помощью. Мы живем в то время, когда многие церкви занимаются спортом. Спорт фактически произошел с Олим, горы Олим. Спорт был связан с идолопоклонством, с культом различным языческим богам. Гора Олим считалась местом, где состязались греческие боги. И спорт произошел оттуда. Павел говорит, что физические эти упражнения, они мало пользы дают. Нам нужно упражняться духовно. Мы часто слышим о гуманитарном и социальном Евангелии. То есть надо людям помогать гуманитарно, социальную помощь оказывать. Человеку в первую очередь нужно спасение души. Зачем продлять жизнь человеку на короткое время гуманитарной и социальной помощью, если этому человеку не будет оказана духовная помощь? Через один или через 10 или через 50 лет он все равно в ад попадет. А что это короткое время продления жизни на земле по сравнению с вечностью? Христос учил, что надо помогать бедным. Гуманитарная помощь, социальная помощь нужна, но Христос давал всем нуждающимся и свободу от грехов. И когда проповедь Евангелия ставится на втором месте, а гуманитарная и социальная помощь церквей на первом месте, то это не по Слову Божьему. Отсутствие святости у многих детей Божьих, отсутствие благоговения перед именем Божьим, отсутствие страха Божьего – это характерные черты характера многих верующих сегодня, особенно молодых христиан. Ведь христианская вера стала мелкой, поверхностной, и этих людей, которые воистину любят Бога и стремятся жить свято, становится все меньше. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, в 20 главе, во 2 стихе, серьезное предупреждение. «И не сообразуйтесь веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». То есть, другими словами, не уподобляйтесь неверующим людям. «Не будьте такие, как все другие». Но испытывайте на основании Слова Божьего, что же хочет от нас Бог, что значит жить свято, жить по воле Божьей, жить иначе, чем живут прочие люди. О последних людях последнего времени апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею в 3 главе. В первых 5 стихах даются 18 различных черт характера наших современников. Может, и наши здесь. Будем, слушая это слово, испытывать сами себя. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники». Невоздержанные, жестокие, не любящие добро, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. С такими людьми живем сегодня мы, такие часто в нашей среде. С такими детьми живут наши дети, перенимают от них это, приносят это в наши семьи и приносят вместе с нами в нашу церковь. Вот такой была и Лаодикийская церковь, и мы сегодня живем в окружении таких людей. Дал бы Бог, чтобы мы не были такими людьми, какие здесь описаны и какие были там, в Лаодикийской церкви. Гонений на эту церковь не было. Но и духовной жизни не было. Она была в очень печальном состоянии, если у Смирнской церкви было много гонений, но она была в порядке, если у Филадельфийской церкви была маленькая сила, она была небольшая, но она была духовно живой, а эти другие церкви такие большие, богатые люди были в этих церквях, очень много делали, а Христос дает очень нехорошее свидетельство. Не из-за того, что они были большие или люди были зажиточные, а из-за образа жизни, из-за характера. И невольно задается вопрос, был ли этот служитель верующим? Конечно, он был верующим. Он верил в Бога, он верил в Иисуса Христа. Но был ли он рожденным свыше? Это другой вопрос, и на него тяжело ответить. Иоанн пишет в первом послании, в 5 главе, в 4 стихе. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа наша, победившая мир». А почему-то этого человека победил мир. Он не был победителем, но он был побежденный миром. И задается вопрос, был ли он вообще рожденным свыше? В послании к римлянам мы уже неоднократно напоминали из 8 главы 37 стих: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». А этот человек не мог преодолеть, и церковь его не преодолела. Они где-то забуксовали, они застряли в своей христианской жизни на полпути. Они искали средний путь между узким путем и между широким путем. Этот средний путь ищут сегодня и многие люди. Верить в Бога, да. Вера – это модерно, и Библию иметь модерно, иногда и в собрание прийти, но свято жить, да нет, не надо быть фанатиками, надо где-то умеренно жить, надо где-то на границе жить, чтобы среди верующих быть своим человеком, и чтобы неверующие не слишком надсмеивались. А таких, Христос говорит, такие ему не нужны. Кто такие эти холодные или горячие? То этот и не холодный, и не горячий. Это серединка какая-то была. Холодные те, которые никогда не обращались к Богу. И Павел Ефесянам говорит: вы были раньше мертвые в грехах и преступлениях. Холодный, то есть безразличный к Богу. Я слушаю проповедь, может, иногда и могу Библию в руки взять, но оно не говорит ничего моему сердцу. Я остаюсь пустым, безразличным к этому слову. У меня уши открыты напролет, и оно не застревает у меня. Слово не касается сердца моего. Я остаюсь холодным. Горячий человек – это тот, который принимает это слово в сердце. Христос когда-то сказал в 12 главе Евангелия от Луки в 49 стихе: «Огонь я пришел низвесть на землю, и как я желал бы, чтобы он уже возгорелся». Цель Христа – зажечь огонь любви к Нему в наших сердцах. И когда Ему это удается, наши сердца горят любовью к Богу, и они будут горячие. Горящее сердце не может оставаться холодным. Вот идут два ученика с Иисусом Христом по дороге в Эммаус, и Он им изъясняет Слово Божье. Они вначале не поняли, кто Он, но после они поняли, что с ними говорит воскресший Иисус Христос. Это было вечером или под вечер, в день Его воскресения. И в 24 главе Евангелия от Луки, в 32 стихе, мы читаем ихние слова: «Не горело ли сердце в наше, когда Он изъяснял нам Писание, идя с нами по дороге?» Ихнее сердце горело. Общение со Христом зажигает сердце. Он является огнем любви. Он пламень поедающий, Он огонь, Он согревает, Он помогает людям нагреться. А теплые – это совсем другие люди. Или он никогда еще не был нагретый, его подогрели чуть-чуть, и он остановился. Он не родился свыше, он приблизился немножко к Богу, а вплотную не подошел. Или он был у Бога и ушел. Теплое – это то, что не догрели, или то, что остыло, которое потеряло свое первоисходное состояние. Или из горячего превратился в теплый, или из холодного превратился в теплый. Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Это говорит Христос. Я выплюну тебя из моего рта. Ты мне стал противным. Но Он этого еще не сделал. Он еще ожидает. Он предупреждает этого служителя и предупреждает эту церковь: смотри, ты должен покаяться, с тобой что-то не в порядке, так не должно оставаться. Когда люди уходят от Бога, когда они вновь любят этот мир, они когда-то могут уйти слишком далеко и потеряют свое спасение. И Петр пишет во втором послании, во второй главе, в 22 стихе следующие слова: «Но с ними случается, по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Очень суровое слово. Но может так получиться. Свинья это делает. Она будет вымытая, она все равно найдет опять грязь, лужу, и она ляжет туда. Мы не должны уподобляться таким людям, которых омыл Христос кровью Своею, а потом опять идти валяться в этой грязи. Мы будем подобны этим свиньям. Или подобный псу, который что-то выплюнул, а потом опять съел. Если мы отвергли эту мирскую жизнь и перестали жить этим греховным образом жизни, а стали христианами, а через время возвращаемся опять к тому же, что мы раньше оставили, то мы подобны тем вот этим псам. Но Христос к своей блевотине в ней вернется. Это мы, люди, можем сделать. Это псы могут сделать воистину с пищей. Мы можем в духовном отношении сделать. Но если Бог кого-то выплюнет, Он никогда его назад не возьмет. И это большая опасность. Поэтому этой церкви Он говорит, смотри же, измениться ты должна, потому что это может с тобой весьма плохо кончиться. Но ты говоришь, значит, Христос предупреждает, а этот пресвитер, он возражает в 17 стихе. Но ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Четыре пункта у него. Христос говорит, а это, об этом написано, ты говоришь. Он возражает. Молчание – знак согласия, а у него этого молчания нету. Он говорит, он оправдывает себя. Первое то, что он не молчит. Он должен каяться или должен признаться в том, что правильно. А он говорит, надо, чтобы наши дела и наши слова соответствовали друг другу. А у этого слова не соответствует с делами. Христос ему одно говорит, а он о себе говорит совершенно другое. Мнение Христа об этом служителе, об этой церкви совершенно другое, чем у служителя самого о себе и чем его мнение о его церкви своей. Ты говоришь, я богат. Какое самодовольство. У меня все в порядке. Я богат. В Нагорной проповеди Христос говорил «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Речь идет не о физическом, не о материальном богатстве. Речь идет о духовном богатстве. И вот те люди, которые сознают свою нищету перед Богом, духовную нищету, которые приходят к Богу и просят, «Господи, Ты прости мне, Ты помоги мне, вот я хочу, но у меня не получается». «Прости, помоги мне!» Это нищие духом люди. И им Господь говорит, Он даст Царство Небесное. А этому ничего не нужно. У него все в порядке, по его собственному мнению. Мы читали о Смирнской церкви. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». Какая разница? Христос говорит, фактически ты нищий, кажется так. Но богатый, в моих очах ты богатый. А этому этот говорит, я богатый, а Христос говорит, ты нищий. Как раз наоборот получается. Та церковь сознавала свою нищету перед Богом. Большие гонения, проблемы, трудности. Она мало евангелизировала, мало делала. А Христос говорит, ты богат, ты сохранил веру, и будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. А эта церковь много делает, у нее кажется все в порядке, а Христос говорит, что ты нищий. В чем же мы должны обогатиться? К чему мы должны стремиться в духовном отношении, чтобы Христос нам некогда не сказал эти слова? Ефесянам 1:18. «Дабы вы познали, каково богатство славного наследия Его для святых». Бог для своих людей, для святых, приготовил большое богатство, наследство на небесах. И если я это познаю, что ожидает верных на небе, то я буду стремиться это достичь. Если я понятия об этом не имею, мне будет безразлично, я не буду стремиться к этому. А стремиться надо, стремиться нужно, потому что Бог воистину приготовил очень много. Когда-то один богатый человек, имея много золота и боясь, что его обкрадут, призвал одного каменщика и говорит, вот в доме моем, где-то вот в этом месте замуруй все это золото, чтобы никто не знал. Когда мне нужно, я потом выломаю эту стенку и заберу все. Ну, каменщик это сделал. Через время этот богатый человек умер и ничего не сказал дочери, наследнице своей, что у него большое сокровище замуровано в стенке. Проходят годы, этот каменщик серьезно заболел. Он посылает кого-то из своих знакомых к этой богатой наследнице и говорит: «Я очень прошу, чтобы вы пришли ко мне, я хочу вам что-то рассказать». Она говорит: «Я к нему, не нужен он мне. Кто он такой, чтобы я к нему пошла?» Через время второй раз пришли из дома, просят: «Этот человек при смерти, придите, пожалуйста, он должен вам, хочет вам что-то рассказать». Эта женщина опять отвергла это приглашение. И потом в третий раз опять пришли и сказали: «Срочно придите. Этот человек хочет вам рассказать, в каком месте вашего дома замуровано все золото вашего отца». Тогда эта женщина быстро побежала в этот дом, но человек был уже мертв. Он ничего больше не сказал. Так Бог через послов своих, через Слово Свое говорит нам, что Он приготовил на небе для нас богатство. А если мы это наследие не исследуем, мы его не желаем даже знать, о чем идет там речь, и отвергаем его, то мы когда-то будем обмануты. Поэтому нам надо обогатиться славою наследия Его для святых. Ефесянам 2 глава 7 стих. «Богатство благодати Божией в благости к нам во Христе Иисусе». Благодать, то есть милость Божья, очень богата к нам. И чем больше мы будем изучать Слово Божие, чем больше мы узнаем Иисуса Христа, тем больше мы познаем вот это богатство этой благодати к нам. Или Ефесянам 3 глава 8 стих. «Наследие богатства Христова». У Христа большое наследство. Вся вселенная сотворена им и для Него, и к Нему. А мы, говорит Павел, являемся наследниками Богу и сонаследниками Христу. Если мы будем знать, что Бог что сдал Иисусу Христу, или что имеет Христос, вернее сказать, и мы, то мы будем стремиться стать Его сонаследниками, и нам что-то от этого достанется. Или Евреям 11 глава 26 стих говорит нам о Моисее: «И поношение Христово почитал большим для себя богатством». Значит, он не хотел быть сыном дочери фараона, а поношение Христово, нести поношение со своим израильским народом ради Бога, для него было большим богатством, чем все эти сокровища Египта. И если мы будем лучше жить богато и спокойно в этом мире, чем терпеть насмешки, преследования и гонения за нашу веру, то мы не уподобимся этому Моисею. А многие люди согласны нести все это, терпеть все это, зная, что наследие будет на небесах. И когда-то Христос сказал, как трудно имеющему богатство войти в Церковь Божью, в Царство Божие. Это о людях, которые имеют материальное богатство. А те, которые духовно богаты, они обязательно войдут в Царство Божие. Нам нужно в первую очередь стремиться к тому, чтобы духовно обогатиться. Значит, эта церковь говорит, во-первых, «я богат». Или служитель говорит, во-вторых, ты говоришь, я разбогател. Не в других переводах, и в немецком тут написано, я сытый. Потому что богатый и разбогател почти одно и то же. И речь идет о богатстве, а тут в оригинальном тексте написано сытый. Я богатый, и я сытый, я наелся, мне ничего не надо. Когда-то в Евангелии от Луки Христос рассказал притчу о каком-то богатом человеке. Он получил большой урожай, построил, значит, большие житницы, все это туда собрал, сложил, и мы читаем с 19 стиха в Евангелии от Луки об этом человеке. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на долгие годы, покайся, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же да достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть Бог осудил этого человека. Он много набрал и считал, что у него надолго хватит. И Христос говорит, кто не в Боге богатеет. Вот этот служитель и эта церковь говорит: мы разбогатели, у нас все, надолго хватит. А Христос говорит: нет, надо богатеть в Боге. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Так сказал Христос Сардийской церкви. В таком же примерно самообмане и этот человек. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», говорит Христос в Нагорной проповеди. А этот и не жаждет, ему ничего не нужно. Он доволен, он наелся, напился, он сытый. Четвертое. «Ты говоришь, я ни в чем не имею нужды». А Христос говорит: «Блаженны нищие духом». Нищему всегда что-то надо. У нищего никогда своего нет. Он каждый день живет от подати. А этот говорит: мне ничего не надо. Значит, и молиться ему больше не надо. Ни о чем просить. Почему люди в наше время так далеки от Бога? Вот это благоденствие, которое имеем, это изобилие, в котором мы живем, изолирует людей друг от друга. Никто мне не нужен. У меня все свое есть, я все купить могу, я нанять могу, мне сделают. А с другой стороны, о чем молиться, когда в магазине достаточно всего и когда деньги есть? Нужда заставляет молиться людей, а когда нужды нету, люди далеки от Бога. И эта церковь говорит: я ни в чем не имею нужды. А Иаков говорит: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства? Не бедных ли избрал Бог? Именно бедных он избрал. А этот говорит: я богатый, мне ничего не нужно. Значит, он не избранный для этого. В послании, первом послании к Коринфянам, в 4 главе, апостол Павел говорит этой церкви серьезные слова – в 8 стихе. «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» Апостол Петр их критикует. Они говорят: у вас все в порядке, вы царями стали. Если бы действительно так было, и мы бы с вами поцарствовали. А теперь у вас одни только слова, а фактически ничего больше нет. Каких людей избирает себя Бог? Помню, когда-то на одном из допросов один из офицеров, он был капитаном, меня задает вопрос: вот, Абрам Абрамович, переубеди меня, чтобы я оставил свой красный билет, ушел из армии и стал баптистом. Для вашей церкви и для Бога это же будет очень авторитетно, если я, офицер советской армии, коммунист, перейду к вам в церковь. Я говорю: знаете, что у Бога лицеприятий не бывает. Богу не нужны никакие начальники, никакие высокие люди. У Бога нет лицеприятия, у Бога все одинаковые. Как так? И когда вы в мире привыкли так, но у Бога так не бывает. И вспомнил я слова, которые Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 1 главе с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничто не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вот такие мы, в среднем низкие, маленькие люди. А гордые, самолюбивые, надменные Богу не нужны. Чтобы эти люди не сказали: Бог через нас это сделал. Нет, Бог все делает сам. Мы Богу не нужны. Нам нужен Бог. А этот человек говорит, этот служитель говорит: я ни в чем не имею нужды, у меня все в порядке. И невольно задается и нам вопрос. Вопрос тот, который когда-то задали Иоанну Крестителю. Кто же ты? А что ты скажешь о себе? Если бы нас теперь спросили, какое свидетельство мы дадим сами себе, что люди о нас говорят, это важно. Но и важно и то, что мы говорим о себе. А более важно, что Бог говорит о нас. А если наше мнение о себе не соответствует мнению Бога о нас, то мы можем быть в таком состоянии, как служитель этой церкви. И дальше Христос его еще обличает. «Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». И еще шесть раз. Он его крепко обличает, одно за другим. Каждое слово является как бы суровым ударом. Мнение Христа у этого служителя, у этой церкви не соответствовало с ихним самомнением. Ты не знаешь. Это большая опасность в том, если мы неправильно оцениваем сами себя. Обычно мы, люди, переоцениваем себя. Мы ставим себя выше, чем мы есть. Я. Все это делал я. Мы не имеем в виду, что кто-то делал. Когда-то я вычитал в одной книге такое выражение: «Самый большой невежда тот, который не знает, что он невежда». То есть самый большой дурак тот, который не знает, что он дурак. Если человек говорит: «Я не знаю, я дурак, я не знаю», то это еще хорошо. А когда человек ставит себе умным, а фактически он не знает, то это самый большой невежда. В притчах в 17 главе мы читаем в 28 стихе: «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, а затворяющий уста свои благоразумным». То есть можно быть глупым, но если умеешь молчать, никто не узнает. А как начнешь говорить, твои слова тебе выдадут, кто ты такой. Или другое место, притчи, 18 глава, 7 стих. «Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его». То есть язык твой или речь твоя выдает тебя. Так когда-то было с Петром. Покуда он молчал, ничего. А когда он начал говорить, я говорю: «Ты такой же галилеянин». Поэтому у этого служителя плохо то, что он не знает. Дальше, да, и поговорка русская говорит: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Ты не знаешь, что ты несчастен. Счастье и несчастье – это две противоположности. Каждый человек хочет быть счастливым. Понятие о счастье у каждого человека разное. Вот когда-то Иов сказал: «Как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось от меня, как облако». Он имел свое понятие о счастье, но это счастье ушло. Ушло богатство, ушло семья, ушла его честь, его знатность. Ничего у него не осталось. Он говорит: «Как облако развеялось». А вот другой человек, закованный в цепь, он стоит перед царем Агриппой. Это апостол Павел. И он говорит в 26 главе Деяний апостола, во втором стихе: «Царь Агриппа, я почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою». Ну какое счастье! Закованный в цепи, уже 2 года сидит он в тюрьме, тут под следствием. Все ожидают, что он даст выкуп, а у него не за что выкупиться. Никаких шансов на освобождение. А этот человек говорит: «Я почитаю себя счастливым». То есть понятие о счастье различное. Можно и в темнице быть счастливым человеком. Счастливым через веру в Иисуса Христа. А этот служитель не знал, что он несчастен. Он говорит: «Я богатый, я сытый, у меня ни в чем нет нужды». А Христос говорит: «Нет, ты несчастливый, у тебя этого счастья нет, а наоборот, ты человек несчастный». Дальше он говорит: «Ты не знаешь, что ты жалок». Можно быть жалким в своих глазах, можно быть жалким в глазах людях, но самому быть высокого мнения о себе. Можно быть жалким перед Богом. А это различные вещи. Этот человек в своих глазах был на высоте, а перед Богом он был жалким. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы мы маленькими перед Богом были. Но как верующим нам не надо быть совсем маленькими перед людьми. Перед людьми, как христиане, мы должны не нос, а голову держать высоко. Мы должны быть бодрыми, верующими, верными христианами. Но перед Богом мы должны быть жалкими и в своих собственных глазах. «Ты не знаешь, что ты нищ». Речь идет о духовной нищете здесь. Притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатств много». Так было и в этом отношении у этого служителя. Он выдавал себя за одного, а было другое. В Псалме 39 мы читаем в 18 стихе: «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой». Какое хорошее духовное состояние – сознавать свою нищету перед Богом, и Бог таких людей обогащает. Дальше он ему говорит пятый упрек: «Ты не знаешь, что ты слеп». Ну как, он же видел, он смотрел, он же себя видел, оценивал себя. И в этом отношении он смотрел неправильно. Есть люди, которые не могут хорошо различать цвета, и им не дают возможность делать правила, значит, права на вождение транспорта. Он не разбирается в светофоре, какой свет там горит. А если это случится в духовном отношении, это очень опасно. Во втором послании Петра, в первой главе, Петр говорит о христианских добродетелях. И потом заканчивает эту мысль словами: «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». В ком нет этого стремления к этому христианскому благочестию, к этому богоугодному образу жизни, тот слеп, тот духовно не видит. Псалом 145, стих 6. «Господь отворяет очи слепым». Это не имеется в виду, что Бог делает всех слепых зрячими, как Христос это когда-то делал с некоторыми слепыми. Это в духовном отношении. Когда открываются наши глаза на Бога, на себя самого, на окружающую среду, на вечность, этот взгляд нам дает Бог. Шестой упрек: «Ты не знаешь, что ты наг». Когда-то в Эдемском саду люди тоже не знали этого, и после того, как они впали в грех, мы читаем Бытие, 3 глава, 7 стих: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Так люди иногда стараются из таких фиговых листьев сделать себе какое-то опоясание, как-то прикрыть свое невежество, свою духовную нищету, духовную наготу. Но перед Богом, у которого очи, как пламень огненный, ничего не скроешь. И от людей не всегда можно скрыть это. Есть люди, которые себя считают умными. Есть люди, которых другие люди считают умными, а фактически они не умные. А есть люди, которые действительно умные. Это видят и остальные люди. Так вот, когда мы сами себя видим плохо, сами себя переоцениваем, то это очень опасно. Где же осталась его одежда праведности, о которой говорит пророк Исаия? Или он ее не получил, или он ее потерял? В Откровении мы читаем дальше, в 16 главе, в 15 стихе: «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». То есть опасность потерять свою одежду и остаться духовно нагим перед Богом. И этому служителю всего не хватало. Во всех отношениях он был неправ. И в таком же состоянии была его церковь. Таким же выглядит и сегодняшнее номинальное христианство. Поэтому неверующие люди очень часто разочаровываются верующих. Да, они все такие. Да какая разница между нами и ими? Этого как раз хотел достигнуть сатана. Если эти люди потеряли духовную силу, потеряли свет, чтобы потеряли, как соль, силу осолять, если они не указывают путь людям на небо, какой же они имеют, какую ценность они предоставляют для людей и для Бога? Иаков говорит в 4 главе, в 4 стихе, «Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот станет врагом Богу». А многие, многие верующие подружились с миром. Церкви вмешиваются в политическую жизнь страны, всего мира, стараются где-то что-то чем-то руководить, влиять на что-то. А фактически Христос сказал, «Царство мое не от мира сего». И мы к этому не призваны. Мы призваны к тому, чтобы не с миром идти в ногу, а искать, подбирать ногу с Иисусом Христом. И вот во втором послании к Коринфянам апостол Павел серьезно предупреждал эту коринфскую церковь, где тоже было много ошибок, много допусков. В 6 главе с 14 по 17 стихи мы читаем. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, то есть между дьяволом, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Вот что хочет Бог от нас. А сегодня многие верующие делают противоположное. И дальше, в 18 стихе, мы имеем теперь совет Христа. Три пункта в этом совете, что Христос здесь советует. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Это первое. Христос еще не отверг этого служителя. Он стоит еще у двери сердца и стучит. Он может уйти, тогда будет слишком поздно. Христос не вернется потом, если он уйдет. А покуда он ждет, стучит и советует, «Слушай, вот хорошо бы тебе было купить золото огнем очищенное у меня». Христа называет пророк Исаия именем «советник» и «чудный». Христос действительно чудный советник во всех вопросах жизни. Он может дать чудный совет. Но что имеется тут в виду купить золото огнем очищенное? Кто же покупает золото? Золото является же основным богатством. Как же можно купить золото? За что? За бумажные деньги? Ну, лучше тогда уже иметь это золото. То есть лучше эти бумажки тогда истратить на это золото. А золото покупать Иисус советует здесь в духовном отношении. Потому что золотом сравнивается вера. А золото и серебро, драгоценные металлы, они очищаются. Они могут со временем, или когда их выплавляют, и у них много шлаков. И вот чем чище этот металл, тем он дороже. И вот вера верующих людей сравнивается с золотом. И как чистит золото при переплавке, так страдания, различные испытания в жизни очищают веру у людей. Пророк Малахия, последний пророк в Ветхом Завете, говорит о левитах и о священниках, которые, ну, не соответствовали своему назначению в то время. В 3 главе, во 2, по 4 стихи. И кто выдержит день пришествия Его, то есть день пришествия Иисуса Христа, и кто устоит, когда Он явится, ибо Он как огонь расплавляющий и как щелочь очищающая, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». То есть служение, образ жизни этих левитов, этих священнослужителей не соответствовал воле Христа, воле Бога. И он говорит: «Я вас переплавлю». Это будет великая скорбь, когда приду я опять, я вас переплавлю, как серебро и золото, и тогда ваш духовный образ жизни и ваше служение мне будет соответствовать тому, что я хочу, как это было когда-то в начале. И то же самое говорит Петр и церкви в первом послании, в первой главе, в седьмом стихе. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Золото – это гибнущее. Когда это и золото можно потерять, оно может потерять свою цену во время войны и так далее, больших инфляций, и золото теряет свое значение. Но здесь написано о вере. Эта вера должна быть как золото, очищенное огнем. То есть тяжелые различные испытания, они очищают веру людей. И спасение невозможно купить, но его возможно купить в таком смысле, в переносном смысле, свое собственное «я», свое мнение, свою собственную праведность, свою гордость надо отдать, а взамен это получить праведность от Иисуса Христа. Покупать нужно для того, чтобы обогатить себя. Эта покупка соответствует истинному покаянию, истинному обращению к Богу. Второй совет дает Христос. «Советую тебе купить белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамоты наготы твоей». Об одежде мы уже несколько раз говорили, что в Библии много говорится о белой одежде. Ее назначение, этой одежды, прикрытие нашей наготы, защита нашего тела от холода или от жары, есть специальная форма одежды, чтобы кого-то различить, что это полицейский, или это медицинский работник, или это пожарник, у них все своя одежда, или чтобы защитить, защитная спецодежда, где различные вредные цеха, дается защитная спецодежда, или одежда может быть украшением или роскошью, особо золотая, драгоценная одежда. И Библия говорит, что белая одежда – это символ праведности и святости. А как раз этого у этого служителя не было. Не было праведности перед Богом, не было святости, не было этой, этой церкви. И мы будем испытывать у себя, есть ли она у нас, эта святость и праведность. А если нет, то ее надо приобрести, купить ценою крови Иисуса Христа. И третий совет Христа. «И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». И видел этот служитель неправильно, как я уже говорил. В Евангелии от Марка, от Матфея, в Нагорной проповеди, когда-то Христос сказал в 6 главе, в 22 и 23 стихе: «Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе, тьма, то каково же тьма? Если я верующий, а живу как неверующий, что же тогда неверующим делать? Если этот свет, который когда-то Христос мне дал при обращении, теперь стал тьмою, насколько темнее будет тогда у тех, которые еще не познали Иисуса Христа? И вот эту глазную мазь не надо покупать, написано здесь. Одежду белую купи, купи золото огнем очищенное, а вот глазную мазь ее возьми и просто помажь глаза свои. Что это значит? Мы читаем, когда Христос исцелял людей, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Это Лука 24 глава 31 стих в духовном отношении. Это два ученика, которые шли в Эммаус. Они видели глазами Христа, они с Ним беседовали, Он изъяснял на им Писание, и они ничего не поняли. Он зашел к ним домой, и когда Он взял хлеб, чтобы преломить и благодарить, чтобы покушать, и они увидели Его пронзенные руки, и Он исчез. Ихние глаза тогда открылись. Слышали все, видели все, и в то же время не видели. И что значит помазание глаз? Об этом мы читаем в первом послании Иоанна. Апостол Павел пишет здесь о нашем помазании, которое дает нам возможность правильно понимать. 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Помазание Духом Святым. Помазали елеем. А Дух Святой сравнивается с елеем. Елей – это оливковое масло, специальное для помазания, для каких-то, значит, особых церемоний в богослужении было. Так вот, им надо помазаться Духом Святым, чтобы глаза видели правильно, а этого Духа Святого у него и не было. Поэтому он видел неправильно. Он видел, как тот, который не различает цвета. Поэтому он себя не видел правильно, церковь не видел правильно Иисуса Христа. И что достает, не достает нам, об этом тоже мы будем размышлять. Теперь в 19 и 20 стихе идут увещевания, утешения, предупреждения. Стих 19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Была длинная обличительная речь. Христос много критиковал эту церковь. И вот теперь Он говорит, раз я много морали читаю, простыми словами говоря, раз я вас обличаю, то я вас люблю. В послании к евреям, в 12 главе, мы читаем 6 стиха. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Потом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через Него, доставляем мирный плод праведности. Как родители наказывают, любя своих детей, так Бог наказывает своих детей. Родители хотят сделать хороших людей из своих детей. Бог хочет сделать наследников неба из своих детей. И их тоже наказывает. Так же и эту церковь. «Покайся», — говорит этому служителю, «а если нет, придет наказание, если ты не покаешься». И так будь ревностен и покайся. В этом покаянии или от этого покаяния зависит так много в нашей жизни. Когда-то Господь и через пророка Осии говорил израильскому народу, что этот народ должен покаяться. Они ушли слишком далеко от Бога. В 6 главе мы читаем, в первых 2 стихах, «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его». Израильскому народу надо каяться, всему народу, как общему народу. И этой церкви надо каяться. Это нужно каждому, кто уйдет от истины. И на это еще есть время этой церкви, потому что Христос еще стоит у двери. И дальше он говорит: «Се стою у двери и стучу». Христос еще ждет. Если он уйдет, будет слишком поздно. Сердце без Христа – это мир, а церковь без Христа – тоже мир. А раз Христос за дверью, то для церкви это очень тяжелое и опасное состояние. Христос говорит в уши человеку через слово его, но он говорит и душе человека. Человек может не слышать ушами, может не слышать духом то, что говорит Христос. И дальше он говорит: «Если кто услышит глас мой и отворит дверь». Отворять и затворять двери в мире делает Христос. Но двери человеческого сердца Христос никогда насильно не отворяет. Его должен отворить человек сам. И человек ее и сам затворяет часто для Бога. И что же будет с тем, который отворит дверь? Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Здесь речь идет о тесном общении с Иисусом Христом. Тот, кто имеет вот это общее мнение, это общение, это единый источник питания, единый источник жизни с Иисусом Христом. Это его общение с ним через вечерю, через слово, через молитву. Вот он говорит: «Я буду вечерять с ним». То есть я буду так тесен с ним, как друзья, как семья, когда они вместе сидят за одним столом. И потом в последних стихах идут обетования для победителей. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Христос это обещал раньше своим апостолам. Он говорил, что если они будут среди победителей, то он их за это весьма вознаградит. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, Христос сказал апостолам в 28 стихе: «И истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, то есть в будущем, в вечности, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Апостолам было дано это обещание, что они будут вместе с ним судить израильский народ, сидеть с ним на его, сидеть тоже на престолах с Иисусом Христом. И семи посланий – это самое большое обещание. В семи посланиях везде были обещания каждой церкви. Христос давал всем обетования, но такого высокого обетования не было дано ни одной церкви. Окружение церкви, духовное состояние церкви – самое тяжелое, но и награда самая большая, если эта церковь вместе с служителем выйдут из этой среды. И это ожидает Христос от всех своих рабов. На последней странице этого откровения мы читаем: «И рабы его будут служить ему, и будут царствовать с ним от вечности до вечности». То есть Христос весьма высоко вознаградит того, который покается, который исправится и который сохранит потом до конца все то, что он ему от него хочет. «Как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его». Христос напоминает о своей смерти, о своей победе над грехом, но он и гарантирует, что наша победа, наше вознаграждение – это его дело. Он будет стараться помогать нам. И если мы вместе с ним, с его помощью останемся верными, то получим такую же высокую награду, как он. Он победил и сел с Отцом своим на его престоле. Если мы победим, мы сядем с Иисусом Христом на его престоле. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Так заканчивается и это седьмое послание. И невольно задается сегодня вопрос: против кого идет наша борьба сегодня? К какой церкви я лично отношусь? Не как называется эта церковь, а каким из семи этих церквей или какой из семи этих церквей подобен я? Какую характеристику дал бы мне Христос, если бы мне пришло тоже такое послание от Иисуса Христа. Испытывая себя, мы теперь будем обращаться к Господу Богу. Дал бы Бог, чтобы ни у кого Христос не был за дверью, чтобы Он перестал стучать, если мы Его еще не впустили. А если уже дошли до такого состояния, что выставили Христа за дверь, то будем прислушиваться к Его стуку, будем открывать эту дверь как можно скорее, будем впускать Иисуса Христа, чтобы нам победить и сесть с Ним на Его престоле, так как и Он победил и сел с Отцом Своим на престоле Его. Да даст нам это Господь, и об этом будем теперь вместе молиться. Аминь.